Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете программу «Не так», которая «Все так», такой аналог. Наталья Басовская у нас в студии. Еще раз добрый день, Наталья Ивановна.
Добрый день.
Султан Салах ад-Дин, он же Саладин, он же не был султаном. Как он стал султаном?
Подозрительно. И довольно не все точно можно понять из работ специалистов, но проступает, что, скорее всего, все-таки это форма узурпации. Вот начинаются наши сомнения в идеализированном образе Саладина. Он был назначен первым министром за свою энергию, за такое выдающееся качество, умение, как мы сегодня сказали бы, работать. Халиф Аладид назначил Саладина министром, визирем, первым министром. Но в Египте он чужеземец, сириец. Сирийцем называли людей курдского происхождения, евреев часто в это время называли сирийцами. Вот люди такого ближневосточного происхождения. И довольно быстро придворные стали его бояться. Уж больно решителен, при хворающем султане выдвигается своей энергией немыслимой. И затеяли его убить. Было задумано убийство, вполне продуманное. Был отправлен человек, возглавил, как это часто бывали, тот, кто евнух руководил гаремом султана. Эти люди вообще при дворах Востока играли какую-то особенную роль. Но просочилась информация, опять, как мы скажем сегодня, по пути к тому месту, где должен был он застать Саладина и убить его. Потом пошла молва, что султан сам ему в руки дал нож, которым Саладина надо убить. Был схвачен этот евнух, Саладин прознал, был подвергнут страшным пыткам, во всем признался, пытки в Саладина не смущали. Идеалом он, конечно, не был, в те времена это вообще по отношению к врагам никакого милосердия. И он расправился с этими заговорщиками очень организованно, четко, жестоко. Должна была подстраховывать покушение нубийская гвардия, темнокожие стражи султана. Они были перебиты без всякой пощады. После этого только страх вызывал Саладин при дворе, и больше никто не смел. А визирь, а султан вскоре умер.
Как-то.
Как-то. Но главное вовремя. Вот так выдвинулся этот человек, который... Конечно, вот жил уже вторую свою жизнь от философии и поэзии, перейдя к решительным действиям придворной деятельности, и я уже упомянула, проявляя себя все дальше и дальше, как успешный полководец, завоеватель, создавший некое такое пока рыхлое образование на Ближнем Востоке государственное. Оно должно было противостоять крестоносцам. Оно не могло не противостоять. Это как бы соседи западноевропейских государств, прежде всего Иерусалимского королевства, которое они там создали в 1086 году. В 1096 году, простите, пожалуйста, в 1096 году, в ходе первого крестового похода, и которая была попыткой, существовала с разными, с перерывами до конца XIII века, переселить часть Западной Европы на ближневосточную почву. Утопическое, конечно, я думаю, абсолютно, но было вложено много в это сил, энергии. Западноевропейскому рыцарству стало тесно в регионе западноевропейском. С 11-го, с 10-го даже конца века, с конца 10-го действовал принцип майората. Все земельное владение, а это и есть все богатство, доставалось только старшему сыну.
Куда деться?
Средним и младшим. Да. Так и называлась проблема средних и младших сыновей. Им некуда деться. Им, как в известной сказке тоже, кстати, западноевропейской, мог достаться только кот. Вот одному сыну мельница, а другому только кот. И не все
то
коты...
есть одному недвижимость.
Да. И не все коты оказывались такими волшебными.
В сапогах, да.
Эта сказка передает какой-то отзвук тех проблем, ментальности, которые очень заметны были в Западной Европе в расцвете Средневековья. Им некуда деться. Продать свой меч тоже пока невозможно. Еще нет сильных, крепких, централизованных монархий, где будет создано постоянное войско, не регулярное, но постоянно. Действуют отряды. В этих отрядах рыцари очень быстро и легко, лишенные наследства, вот эти средние и младшие сыновья, превращаются в разбойников. Рыцарский разбой становится бичом Западной Европы. И в призыве церкви к ним тоже пойти на восток. могло содержаться и это стремление умиротворить Европу.
И дать там земли.
Отлично.
Главное.
Да, а вот совершить такой выход части буйного рыцарства туда, в новые земли. И под красивые религиозные идеи одно другому как бы совершенно не противоречит. И вот это Иерусалимское королевство, оно было суперобразцовым феодальным государством.
Идеальным,
маленьким.
Идеологическим.
Они пытались сделать идеальным. Не только идеологическим. Есть, сохранились такие иерусалимские осизы. Они разработали свод права. Более совершенно описанный и зафиксированный, чем в Западной Европе того времени. В Западной Европе эти же нормы действовали часто по традиции. Здесь их зафиксировали. Пытались предотвратить распри в своей среде, пытались обеспечить гарантированное поступление ренты от крестьянства, а крестьяне этнически иные в основном. И традиции культуры, и сельского хозяйства, и торговли здесь другие, чем в Западной Европе. Но они бились над тем, чтобы сделать это королевство реальным. И вот в упоминавшемся сегодня в фильме «Царствие небесное» показано событие падение Иерусалима в 1187 году. Королем был Ги де Лузиньян, он правильно показан. Французский, представитель французской знати из Пуату. За этот королевский престол в Иерусалиме бились видные представители западноевропейской знати. И в этот момент это был Лузиньян. Лузиньяны были дальними родственниками Ричарда «Львиное сердце». Потом он их посадил на Кипре, они там до конца 15 века были. Этот Ги вошел в историю воспоминаний современников как неудачный правитель, неумелый правитель, недальновидный правитель, который в интеллектуальном состязании с Саладином все время проигрывал. Саладин умел себя окружить умными, толковыми, исполнительными людьми. А у Ги де Лузиньяна всякие выходки допускали из его окружения, его неудачно избранные им советники. А когда и не советовался. И в конце концов получилось так, по не вполне ясным причинам, что не он руководил обороной Иерусалима.
Он же вышел с войском.
Да, и он, не он руководил, а вот этот самый барон Эбелин. Но сам Лузиньян оказался в плену, и Саладин его отпустил. Вот тут мы подходим...
Вот, кстати, да. В некоторых хрониках арабских описано, почему он его отпустил. Он считал, что лучше во главе крестоносного воинства будет стать слабый, некомпетентный, заносчивый
Очень
правитель.
Очень верю. Был умен, вот это безусловно. То, что он до 32 лет только интеллектуально и духовно развивался, вещь невредная и для завоевателей, и редко сочетаемая в одном лице. А у него получилось вот это сочетание интеллектуальной жизни и способностей его эпохи, его семьи рыцарской, семьи военных, скажем, редкое сочетание. Поэтому оно его так и выдвинуло. И вот тут высшая точка идеализации Саладина. Иерусалим пал. Это большая трагедия. Лузиньян вообще бестолковый правитель. Барон Эбелин как бы делал все, что возможно. Но силы были слишком неравны. И вот город, который уже был под властью христиан 80 с лишним лет, а это исторический срок.
Да.
Как
три
мы
поколения,
хорошо
как
ощущаем, что такое несколько десятилетий одной
лет.
Системы
да.
и падение этой системы. Мы это знаем не понаслышке. Вот пал город после 80 с лишним лет христианства. Как описано и в хрониках, и, например, знаменитой истории крестовых походов французского романтика Мишо. Наверное, лучшая романтическая версия падения и горя христиан. Вот они в горе, они рыдают, они целуют те места, по которым они считали, проходил Иисус Христос. Они ведь все обрисовали там. И его крестный ход, и Голгофу. Насколько точно, это никто никогда уже не узнает. Но для них это было точно. Целовали эти возможные следы Христа, рыдая шли по крестному этому пути, прощались с Голгофой. И все это наблюдал победитель Саладин. И вместо того, чтобы учинить резню, как это сделал Ричард «Львиное сердце», когда он захватил Акру, 2500 мусульман были жесточайше. Сначала их почему-то раздели, а потом изрубили. А здесь нет. Он наблюдает И, как пишут все источники, вы совершенно верно сказали, Алексей Алексеевич, и арабские, и христианские, что там не было злорадства победителя, было что-то даже такое красивое, но умен он был человек. Он сказал несколько ободряющих слов королеве Сибили, сестре Лузиньяна, даже слова какие-то ободряющие, и сказал, что они могут вынести то, что они могут унести на себе. И когда увидел, как пишут хроники, что многие несли на себе престарелых, родных, известные сюжеты в Средневековье не раз было, раненых, был так растроган, так умилен, я убеждена, что он ничего нового не увидел. Он знал это, но умел рисовать свой образ. Что он назначил очень маленькую плату за выход из города.
То есть выкуп,
уходит,
да, выкуп.
Реальный, да. Реальный выкуп, который можно заплатить. У многих не было этих средств. Тогда он разрешил им выйти без выкупа. Скольким-то, цифры разные. И тут выяснилось, что они, выйдя из города, просились на генуэзские корабли, чтобы уплыть.
Ну да, как-то надо было из пустыни-то уйти.
Надо же уплыть, да. И жадные генуэзцы, они всегда в истории Средневековья были жадными.
Причем и арабские источники, и христианские.
Все об этом пишут. Христиане пишут возмущенно. Затребовали с них денег, а у многих денег не было. Ведь для многих крестовые походы все-таки были просто паломничеством, где материальные интересы не состоялись. Они, может, присутствовали, но не реализовались. Никто бы от них не отказался. Вообще, снова, это паломничество, это путь к храму гроба Христова. Он разрешил сохранить этот храм гроба. Все остальные, их было много, христианские храмы, тут же переделывались в мечеть. Омывались водой, с розовыми лепестками. Считалось, что это очистит от ненужных идей. А вот храм гроба оставить. Он разрешил туда приходить паломникам за определенную умеренную плату. И вот то, что как бы даже он заплатил за часть паломников безденежных жадным генуэзцам,
чтобы они увезли их, да.
А его брат добавил денег, это создает образ, конечно, трогательный. И вот, кажется, сейчас впадешь в это умиление. Ведь на
слеза
самом
упала,
деле...
Слеза
да,
упала.
Да, я близка к этому.
Да.
Но те же источники очень спокойно и объективно для той эпохи сообщают о том, что, ну, во-первых, мы говорим, приход его к власти был сомнительным. Во-вторых,
узурпатор.
Скорее всего, да. Просто никогда это не признавалось открыто. Основатель новой династии Аюбидов. Все.
Основатель
новой династии.
А где старая?
Да. За новой династией всегда есть и чаще всего сомнительный уход предыдущий. Известно, что Саладин при всех вот этих вот чертах, так хорошо вылепленных, причем в лепке он участвовал сам, и я об этом не сомневаюсь, вот прощание, так сказать, с побежденными, это умнейший поступок, но неоднократно тех, кого он считал врагом реально, он казнил лично. Лично. Вот это не совсем для рыцарской морали удачный грань. Это показано и в фильме известном тоже.
Роже де Шатильон.
Да, Роже де Шатильон.
Причем историческая фигура абсолютно.
Реально.
И хроники описывают как раз, что Роже де Шатильон и Ги де Лузиньян были в плену, когда и, значит, было очень жарко, и Саладин предложил чашу с водой Ги де Лузиньяну, и это означало, что он не
даже
может...
Даже шербетом, как вот
да.
Такой напиток
да.
Особый.
Но это означало, что он не может казнить его, потому что он в его шатре принял из его рук дар. И когда Роже де Шатильон потянулся... Саладин выхватил меч и обезглавил его прямо в шатре.
Он сказал, я тебе не предлагал этого напитка и обезглавил. То есть вот это...
В своем шатре. Опоганил просто.
Полную идеализацию не вписывается.
Наталья Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Вот Михаил Махнев из города Кемерово спрашивает вас, а насколько существенно отличался кодекс рыцаря Востока от кодекса рыцаря Запада? Традиционно считается, что рыцарство в Европе вымерло с развитием огнестрельного оружия и экономики, деньги сильнее чести. На Востоке же этого не произошло, как я понимаю. Почему, спрашивает Михаил из Кемерово, они что, более духовные или более консервативные, более догматичные кодексы?
Очень интересный вопрос, а главное, говорящий о том, что человек читает, думает, что его интересуют по-настоящему глубокие вопросы, не имеющие однозначного ответа. Я, конечно, ни в коем случае здесь не претендую на всезнание. Мне лучше известны кодексы западноевропейского рыцарства, но свое мнение у меня есть. Западноевропейский кодекс западноевропейского рыцарства во всех основных и главных параметрах не является противоположным кодексу рыцарскому на Востоке. Там сочетается меч и вера. Совершенно как реальное, как база, гармоничное, да, как сочетание. Да. И вот мы, образно говоря, критически отозвались, что сам рубил голову
вот
в шатре.
Дмитрий нам напоминает, а как же насчет 230 обезглавленных храмовников?
И это было, безусловно. Тем более, что храмовники были главной силой сопротивления.
Тамплиеры, да.
Да, рыцари-тамплиеры. Они были очень воинственные и очень до конца, так сказать, держались. И он не был милосерден к ним, безусловно.
Тем более, что великий магистр храмовников, ну, тамплиеров, заявлял о том, что клятва, данная неверному, не имеет
ничего
значения.
Ничего не значит.
И эти клятвы нарушались, эти перемирия нарушались, а Саладин в понимании того, что это предательство...
Он был убежден, что он действительно правильно. Так вот, в чем же, почему более живучим оказался кодекс этой чести на Востоке, как очень грамотно поставлен вопрос, чем на Западе? Тут, конечно, большой комплекс причин, я без деталей. Разность путей развития цивилизаций. Средневековая Западная Европа, это, конечно, цивилизация вполне определенная, ограничившаяся сроком жизни тысячи лет. На Востоке средневековье как цивилизация жило гораздо дольше. И вообще Востоку эволюция в социальных процессах, экономических и духовных даже, гораздо больше свойственна, чем революция. Нет таких гигантских скачков, переворотов, как возрождение, реформация, как быстрый слом, даже умирание этого кодекса. Он умер во время Столетней войны. В этом фактически он умер. Это рыцарский кодекс до середины 15 века не дотянул. Восток эволюционирует. Там сохраняется традиция центральной власти. Там мощной центральной власти, безграничной, сочетающей с духовной. Ведь халиф — это и духовный лидер, и лидер политический в одном лице. На Западе, да, власть от Бога у короля, но вечно кто-то с этим спорит. Там никто не спорит. Там подданные и их властители, которые прямо слиты с божеством. И вот в этой эволюционной системе развития и рыцарские кодексы, и явления нормативы рыцарского поведения умирают медленнее, но где-то к 18 веку тоже умирают. Потому что это не вечная стилистика, она свойственна определенному этапу развития. Правильно ли мы называем это средневековьем на Востоке, я не уверена. Потому что средние века на Западе – века между античностью и Возрождением. А там это просто этап цивилизационного развития. Ну, может быть, для удобства мы правильно говорим средние века.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Вернемся к истории Саладина и его антипода Ричарда Львиное Сердце, в школе кодекс рыцаря Запада.
Антипода или друга?
Да,
вот антипода это
или друга. История с династическим браком, который, кстати, между прочим, из романа в роман, и в романе Вальтера Скотта «Талисман», о котором я уже говорил, там это дело проявляется. Должен был отдать Саладину свою сестру, даже вот так. Иногда говорят брату Саладина.
Мысль о каком-нибудь браке всю жизнь преследовала фигуру Ричарда «Львиное сердце». Но никогда не удавалось. И есть другая параллельная версия, что вообще не могла удастся. Что вообще женщины его не интересовали, что его, так сказать, ориентация была нетрадиционной, другой, и он периодически даже в этом каялся, бичевался. Чего только здесь не нагорожено, каких только легенд. Но как всякое... Эти легенды должны были быть, должны были родиться. Почему? Для этой эпохи, средневековья, как мы условно его называем, свойственно считать лучшим способом любого политического договора, любого союза, любых отношений какой-нибудь брак. И, как правило, это действительно оправдывалось, хотя не всегда. Случались перевороты и... Допустим, невесту, которая предположительно была направлена, отправляли домой. Так было в Англии, отправили невесту из Франции. Французы страшно негодовали во время Столетней войны. И вот эта вот мистика разговоров
о возможном... неверному, это же все-таки...
Это невозможно.
Это невозможно
было? Я совершенно убеждена, что это невозможно. Совершенно убеждена. А идея принятия другой веры, которая придет позже, ну вот в России очень характерно, как у нас наши царицы русские, наши царицы принимали православие, уточняли там свои... Но все равно это, во-первых, это и то христианство. К нам прибывали царевны, принцессы, христианки. И они конфессию уточняли только, можем сказать, в пределах одной веры. А вот не веру, неверную мусульманскую веру, сменить на христианскую или наоборот, совершенно не допускаю. Но создавался этот миф, думаю, даже современный. Потому что он ложился... Вот это горизонтальные связи. Рыцари всех краев, соединяйтесь. Вот мне часто хотелось бы этот девиз, применявшийся к пролетариям, не вполне обоснованно, применить к рыцарям. Их горизонтальная близость очень важна, важнее, чем вертикальная. Они должны придерживаться одной какой-то нормативного поведения, единого благородства. Все вот это красиво легендарно оформленное. И тогда не важно, кому ты служишь. Но религия вносит и в эту горизонтальную связь очень большое уточнение. И чем труднее была судьба Иерусалима, тем сложнее были возможны эти связи и контакты. Ведь на самом деле, кто там был прав? Или сегодня, допустим, даже такую дикую, выскажу мысль. Да никто. И не может быть там прав. Потому что у каждого там своя правота. Это древнейшая, запутанная история о том, кому принадлежат эти земли.
Которая продолжается, замечаю.
Она вечна. И мне кажется, что она никому не принадлежит, эта земля. Мне давно пришла в голову эта мысль. Она какая-то божья, божественная, ментально связанная с мыслями человечества. И попытка людей решить ее как-либо политически всегда была и всегда будет неудачной. Ведь Иерусалим возвращался потом под власть христиан на недолгое время, примерно на 15 лет, во время шестого крестового похода. Кажется, вот оно, счастье. Снова мы вернули то, что мы утратили там, где целовали следы Христа, где рыдали. 1228 год возвращается. В 1244 снова потерян. Нет Саладина, но дело...
Дело его живет.
И начатое продолжалось, потому что под ним была могучая и экономическая, и политическая, и духовная основа.
И Саладин умер сразу после третьего крестового похода.
Очень скоро умер, умер естественным образом. Никаких предположений о том, что его смерть была как-то не такова, нет. Но после его смерти в его державе, как всегда, после таких сильных личностей, безумный распри, отчаянная борьба претендентов на престол, одна ветвь, вторая ветвь, родня его дядюшки, его собственная родня, распад. Это нормальные времена. Для Восток переживает то, что мы называем в нашей истории феодальная раздробленность. И чем крупнее была личность, на время державшая земли под железной своей рукой, дланью, тем обязательнее были эти распри после ухода человека из жизни, но не из истории.
Наталья Басовская.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.